Друзья, здравствуйте. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Оборона Покровска продолжается. Вечером 18 ноября Дипстейт сообщил о продвижении армии России возле Новоэкономического и Миролюбовки на восточной окраине полуокруженной Покровской Мирноградской агломерации. Также выросла так называемая серая зона на север от Покровска. Она достигла дороги, которая идет параллельно фронту. 7-й армейский корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ, который держит там оборону, отметил в этот день, что российские солдаты были зафиксированы на севера от агломерации, а в целом агрессор пытается дойти до села Гришино, чтобы обрезать логистику вооруженных сил Украины. Также Deep State сообщил об очередном продвижении армии России возле Гуляйполя. Клешня вытянулась в сторону дороги, которая соединяет город с селом Зеленый Гай. В случае ее перерезания ВСУ, скорее всего, придется отойти из кармана, прикрывающего Гуляйполе с востока. Сегодня утром Генштаб сообщил о полусотне штурмах на Покровском направлении, а также о 36 в целом на двух направлениях вокруг Гуляйполя, Александровском и непосредственно Гуляйпольским. Сегодня будем говорить о том, как ВСУ из последних сил сдерживают армию России в Покровске. Что задумала Россия вокруг Гуляйполя? И ведут ли США снова переговоры с Кремлем? С нами сегодня будут майор и замкомандира 4-го батальона «Сила свободы» 4-й бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины. Владимир Назаренко, военный обозреватель Денис Попович и религиовед Людмила Филиппович. Друзья, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, и подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Так наш стрим увидит гораздо больше людей. Сначала детально смотрим на фронт.
Северск. Российские атаки идут в направлении Северска, возле Серебрянки, Федоровки и Звановки. Часов Яр. С севера агрессор штурмовал возле Бондарного и Веролюбовки. Константиновка. Генштаб фиксирует атаки на город. С юга возле Щербиновки. С запада возле Русина Яра, Софиевки, Степановки. Есть продвижение противника под Софиевкой и Новоспасским. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Россияне продвинулись возле Новоэкономического и Миролюбовки. Штурмы на Добропольском выступе. Есть продвижение под Владимировкой. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровская, ранее Новопавловское направление. Бои возле Филии, Дачного, Зеленого Гая, Сосновки, Вербового, Алексеевки, Привольного, Ревнопиля, Рыбного, Павловки и Красногорского. Гуляйпольское направление. РФ атакует под Доброполием, Зеленым Гаем, Затыщем, Веселым. Продвижение Веселое, Высокое, Затыще. Лиман. Атаки под Коровьим Яром, Ставками, Дробышево, Лиманом, Александровкой и Ямполем. Возле Ямполя у россиян было продвижение. Купинск. Штурмы РФ идут в Купинске и Петропавловке в его пригороде. С юга на левом берегу Оскола возле Песчаного.
С Покровского направления с нами на связь выходит 4-я бригада Нацгвардии «Рубеж», замкомандир 4-го батальона «Сила свободы» Владимир Назаренко. Владимир, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, студия, добрый вечер, телеглядачи. Дякую за возможность долучиться до вашего эфира.
Есть продвижение в Покровске, согласно проекту Deep State, это восточная окраина, это Покровский Мирноградской агломерации, маленький там кусочек, но вот этот вот полуокружение, этот карман постепенно поглощается серой зоной и красной зоной. Ну и вчера 7-й корпус десантно-штурмовых войск сообщал о попытках забегать российских солдат на север от Покровска, пытались, я так понимаю, они там не закрепились. Расскажите, что сейчас происходит в этой так называемой серой зоне, ну и севернее уже Покровска, да, там вот эта дорога соединяющая, которая идет через Гришино, она тоже уже почти в серой зоне, то есть там фиксируются россияне, я так понимаю.
Насправді зараз таке розуміння, як лінія фронту, доволі умовне поняття. Те, що малюється на карті Deep State, це приблизне, уявне розуміння того, де можуть бути сили супротивника, де є, де яка, скажімо так, територія лишається звільненою, лишається вільною і під контролем сил оборони. Але це, ну, знову ж таки, умовне, тому що точно місто розташування ніхто не буде показувати, розказувати, видавати. І дійсно, тактика окупантів зараз продовжується, ставка на просування дрібних, малих піхотних груп. Одноразово. Тобто вони йдуть по посадки, ну, фактично по натоптаним стежкам, одна за одною, ледве не конвеєром. Що це говорить? Говорить, що окупантів лишається перевага в кількості резервів, які вони накопичили, які вони можуть оперативно поставляти, відновлювати свої втрати, і ледве не щогодини, там, а ледве не щодня поставляти нові оці от штурмові групи. Відповідно, сили оборони роблять все можливе. Найголовніше – це збереження життя кожного українського героя. І в цих умовах пріоритетом є саме на великій дистанції, на великій відстані знищення цих от штурмових груп ворога, відпрацювання їх технологічними засобами, тобто зброєю дальнього ураження. Чим далі ми їх помітимо, чим раніше почнемо відпрацьовувати і знищувати дронами, артилерією, скидами, важкими бомберами, ударними крилами, ну тобто різним родом озброєнням, мінометами, артилерією, як я вже сказав, то тим більше шансів, що ці групи орків не прийдуть. Фактично, лінія фронту, є, ну, такого розуміння насправді немає, є просто зона активних бойових дій, зона активного контакту, і в цих умовах, якщо десь і група приходить в притул, ну, ворожа група приходить в притул до наших позицій, то ми маємо говорити про подвиг героїв-піхотинців, які в стрілецьких сутичках, знаєте, не дають ворогу можливості далі просуватися.
Владимир, а скільки їх там? Річ іде о сотнях російських солдат в цій северній частині Покровська, їх север від Покровська.
Можна говорити про сотні груп. Тобто це там, ну, більше сотень, тисячі, ну, можуть бути декілька навіть тисяч цих окупантів, які пробують отак от просачуватись як тарагани конвеєром по натоптаним стежкам, вздовж посадок, вздовж вуличок, вздовж сіл, вздовж населених пунктів, по лісам якимось. Єдина перевага цих погодних умов, які є зараз, це немає такої цілковитої зеленки, і будь-яке просування ворога, вона не більш помітна. Тому, ну, знову ж таки, я сподіваюся, що ті втрати, які є в окупантах, в поранених, знищених окупантів, в полонених окупантах, вони рано чи пізно будуть мати наслідок, і окупанти, ну, будуть змушені зменшити свій темп просування.
Владимир, а куди вони рвуться там? К Грішина? Там яка задумка вирисовується? Или вони...
Доволі складно розуміти задум. Окупанти завжди пробують просуватися, нащупувати, скажімо так. Вони десь пробують щупати, де там щось у них, на жаль, могло і вдастися, вони туди поставляють все нові і нові оці от одноразові групи. От таким, ну, я повторюсь, таким фактичним конвеєром смерті для їх же окупантів. Тобто для них найдешевший ресурс – це їхня жива сила. Тому таким конвеєром смерті вони все нові і нові групи пробують просувати саме там, де десь щось прощупали, туди тиснуть. Десь щось прощупали, туди тиснуть. Казати про якийсь їхній задум доволі складно, але, ну, загалом це тенденція. Вони люблять пробувати оточувати, але в них з початку повномасштабного вторгнення, на щастя, не вдалося жодного великого оточення. І, ну, і ми маємо розуміти, знову ж таки, специфіка помінялась. Повторюсь, такого розуміння, як лінія фронту, нема. А логістика надзвичайно складна з обох сторін через величезну кількість дронів в небі, які постійно вислідковують, постійно розвідують, постійно відпрацьовують, і ударні БПЛА теж, на жаль, щодня розвиваються на четвертому році війни. Тому правила війни змінюються, і сили оборони в цих умовах роблять єдине важливе правильну дію – це тримають динамічну оборону, тобто нашим пріоритетом є якомога більше знищувати сили окупантів, де вони виявляються.
Вот с этими дронами какая тенденция российскими? Их больше, меньше, какое-то изменение в технике, в тактике вы сейчас видите, да? Потому что то, что логистика там ужасная, фактически невозможно. Очень много мы это слышали уже действительно во время обороны Покровска.
На жаль, ми можемо говорити, що окупантів в ресурсах більше, тобто більше артилерії, більше снарядів, більше дронів, більше живої сили, яку вони регулярно використовують. Але, ну, тактика, вона теж змінюється від погодних умов. Дійсно, під час такої під час таких погодних умов, коли логістика звичайними там пікапами, машинами набагато складніше через розмиття дороги, ворог більше ставить ставку на бронетехніку, гусеничну бронетехніку, БМП, МТЛБ, БТР, які ми пробують де-інде інколи просуватися. Але це не можна сказати якісь там щоденні чи щотижневі спроби. Це доволі так, скажімо так, хаотичні спроби броньованими колонами десь пробувати просуватися. Але щодня спільне це все ж таки оці от одноразові дрібні піші штурмові групи, якими вони пробують просочуватися.
Владимир, спасибо вам большое, отпускаем вас. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Владимир Назаренко, командир 4-го батальона Сила Свобода, 4-й бригады Нацгвардии Рубіж, Покровское направление, защитники Покровска. Итак, оборона Покровска продолжается. Проект Deep State вчера обновил карту боевых действий. Есть крошечное сюжет продвижение на востоке вот этой Покровско-Мирноградской агломерации. Ну и выросла серая зона на юге вот этого кармана Покровска-Мирноградского, ну и серая зона выросла в сторону Гришина. Многие говорят, что это ключевой населенный пункт, который не позволяет схлопнуть вот этот вот, не превратить вот это полуокружение в котел. Ну и 7-й армейский корпус, да, и сейчас Владимир Назаренко подтверждали вот эти вот забеги на север от Покровска малых пехотных групп армии Российской Федерации. Идут они уже там по протоптанным дорожкам, по словам Владимира Назаренко, и речи, по его словам, уже идет не сотнях, а даже о тысячах российских солдат. С нами Денис Попович, военный обозреватель. Денис, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Денис, оборона Покровска продолжается. Ну и сценарий немножко отличается от обороны предыдущих украинских городов, Авдеевки, Курахова, Угледара и так далее. Понятно, это из-за нового витка технологий, нового этапа технологий. Россия, видно, уже не так решается идти в окружение, схлопывать вот эти вот полуокружения пехоты. Сейчас делает ставку на вот эту инфильтрацию, на работу дронов. На чем держится с украинской стороны вот эта оборона Покровска, по вашим оценкам?
Ну так, начнем с конца, что называется, да. Сейчас нет особой необходимости устраивать Сталинград. То есть устраивать такое окружение, которое вот и мышь не проползет. Физическое кольцо окружения, там, в классическом, скажем так, варианте, который был во всех предыдущих войнах. Нет, сейчас достаточно перекрыть теми же самыми дронами дороги и накидать там дронов ждунов, вот мы сейчас видим, для того, чтобы перерезать логистику и таким вот образом осуществить тактическое окружение. При этом и окруженные части тоже могут снабжаться дронами, точно так же они могут снабжаться дронами по воздуху, особенно если это малые группы, поэтому дроны они привнесли новшество вот, даже вот в таких вещах. Что касается вообще ситуации под Покровском, то я, в принципе, сейчас бы призывал бы не смотреть за картами, при всем уважении к порталу Deep State, который актуальную информацию передает, и очень многие пользуются, значит, той информацией, которая поставляет Deep State на территории Украины и за ее пределами. Почему? Потому что ситуация там очень быстро меняется. То, что было серой зоной, через сейчас тоже не серая зона. Там она занята либо противником, либо нашими войсками. То, что вчера было здание даже отдельное, может быть занято нашими войсками, потом его отобьет противник, либо наоборот, мы отобьем здание, зачистим его, а противник через некоторое время его снова займет. Ситуация в Покровске весьма изменчива. И пока на сегодняшний день я бы не стал бы прогнозировать, что будет дальше.
Давайте посмотрим на Гуляйпольское направление. Там активно развиваются события, достаточно драматично. Есть очередное продвижение у армии России. И вот такая вот клешня появилась в сторону дороги, соединяющей Гуляйполе и Зеленый Гай. Денис, ну, тут, наверное, хотят перерезать эту дорогу, чтобы украинская группировка из Зеленого Гая, из Червоного, просто отошла из-за того, что не будет логистики, и давить на Гуляйполе с востока непосредственно. Правильно задумку я понимаю?
Ну, у меня есть всякие другие ассоциации, когда я вижу эту карту, не клешня, скорее. Ну, вот, но от этого...
Военные по-другому называют, да, такие выступы.
Да. Я это назвал бы сопля, не клешня, и не только называют военные, а более такое... литературное это самое определение. Но от этого ситуация не меняется никаким образом, как бы мы это вклинение не назвали. Да, вы правы, создается такой карман, который вынудит нас, может нас вынудить отступить из Зеленого Гая и Червоного. И таким образом противник еще более приблизится к Гуляйполю. Мы просто увидим, что между Гуляйполем, скажем так, если это вклинение схлопнется, уже не останется населенных пунктов. А местность там такая, бугристая. То есть и тот факт, что мы сейчас говорим о присутствии противника в Ринопилле, Равнополе, если переводить на русский язык, оно тоже очень опасно, потому что, опять же, между этим населенным пунктом и Гуляйполем нету других застроек и других населенных пунктов. То есть противник сейчас создает ситуацию, очень похожую на то, что мы видели и видим сейчас под Покровском и Мирноградом. То есть он охватывает Гуляйполе с севера, занимает доминирующие высоты, берет этот город под удары ПВ-дронов, под удары артиллерии, ну и будет его методично сносить. Почему? Потому что само Гуляйполе находится в низине. Там речка проходит, и это, в общем-то, обуславливает такое географическое положение этого населенного пункта. После того, как логистика будет перерезана, после того, как будет сформирован этот полуохват, очевидно, начнется инфильтрация. Очевидно, начнется инфильтрация противника вот сам населенный пункт.
Ну, то есть вот эту вот тактику, которая сейчас показывает результаты, да, пытаются раскачивать в преддверии холодов.
Да, 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 абсолютно. То есть тактика инфильтрации, она действует. Причем она же началась не под Покровском, не под Гуляйполем. Мы видели, как она действует на протяжении всего этого года. То есть такое протекание, просачивание, да, мы это видели в Купинске, мы это видели в Покровске, мы это видим и в Гуляйполе, мы это видели и на Добропольском выступе. То есть тактика инфильтрации действует постоянно. В общем-то, частично же об этом был ваш предыдущий вопрос по поводу ситуации вокруг Покровска.
Какой вы выход видите противодействия этой тактике, хотя бы концептуальный?
Ну, я избегаю советов, на самом деле, рекомендаций. На мой взгляд, это все должно происходить по месту. Да, то есть один из вариантов, например, то есть он не является каким-то постоянным, он не является, скажем так, панацеей абсолютной против всего. Ведь эти же пехотные группы, которые просачиваются, они не несут с собой, как правило, тяжелого вооружения. У них, как правило, стрелковое вооружение, средства связи. Они просто там где-то оседают и начинают ждать подкрепления, пока к ним кто-то подойдет. Если удастся обнаружить эти пехотные группы, то можно использовать бронетехнику, например, для их уничтожения. Мы видели, как на прошлой неделе в Родинском под покровом тумана в этот населенный пункт заехал наш танк и начал обстреливать, расстреливать позиции в домах, где засел противник. То есть бронированная техника может использовать для таких вот борьбы. Но это опять же по месту, если позволяет ситуация. Дроны, корректируемые бомбы, мы тоже их используем достаточно активно. В меньшей, скажем так, степени, нежели противник, но используют. То есть здесь какой-либо панацеи на сегодняшний день, к сожалению, нету. Ну и самое главное то, что, опять же, возвращаясь к Покровску, где ведется зачистка отдельных домов, и спецназ, который этим занимается, он же не будет удерживать после этого позицию. Он пойдет дальше, будет дальше защищать следующие опорные пункты, которые занимает противник. И здесь очень важна пехота. Если пехота не займет те места, которые были освобождены от присутствия российских пехотных групп, то противник снова вызовет через некоторое время.
Давайте посмотрим на соседнюю область, Днепропетровскую, которую отделяет от российских атак всего 13 километров. Это село, которое отделяет от российских атак. Село это называется Владимировка, к ней фронт приближается со стороны Андреевки-Клевцова. В Донецкой области некоторые жители уже смирились с мыслью, что, вероятно, потеряют дом. Смотрим, потом обсуждаем с вами, Денис.
Часть детей уже повыезжала по осталось единицы.
Скажите, а якщо стріляють, то з чого? Чим стріляють? Дрони якісь чи якась шахеди?
ФПВшки, шахеди, дрони, все. Так було гучно. Ну нічого, живемо. Нас не подолать.
Ви поки не збираєтесь?
Я маму не брошу, вона хвора, так що я нікуди не поїду.
А ви з мамою, ну?
Я розумію, звичайно.
Та навіть якщо і Бог забере її, все одно я тут залишуся. Це моя рідна земля, я нікуди відсіля не поїду.
Як, наскільки у вас тут ситуація, наскільки важко живеться?
Ходіть отам до дівчат, хай вони розказують.
Ну, пів села точно виїхало. Багато дуже.
А якщо буде, там, не дай Боже, лінія фронту рухатися сюди, то що? Як думаєте, а ви будете виїжджати?
Ну, звісно. У мене дитина вже виїхала, я поки тут. Звісно, що будемо, що ж. З ким ми тут будемо сидіти?
Ну, я виїжджав дві неділі назад, то нічого не працював. Так там нема чому працювати. Там одні фундаменти та побиті хати. Та там уже й стріляти немає, що там одна школа залишилася, та елеватор залишився. Воно межова у кучки. Я би цей дрон не збив, а він у поле не летить, падає на хати. Та й ну, той клопот я. Ну, жити там неможливо.
Ви звідти сюди, так? Да.
Я сюди, а далі не знаю, куди. Сам я ж ні жінки, ні дітей немає. Далі. Поки племінників, а тоді буде видно.
Денис, ну мы с вами обсуждали, когда образовался вот такой плацдарм, и он тогда вырисовывался, еще когда мы с вами говорили не на Гуляйполе, там Гуляйполе это было теоретическое еще, такой вектор направления, а на Покровское село, ну и вышло так, что больше на Гуляйполе есть продвижение в армии России, Покровское пока отложили, я не знаю, то ли на десерт, то ли там есть более эффективная оборона со стороны сил обороны Украины. Вы какие цели и приоритеты видите у армии России в Днепропетровске? Области. Это занять это Покровское или поддержать наступление на Гуляйполе, идти на Запорожье с севера?
Вы знаете, до, сих, ну, до недавнего времени, пока история с Гуляйполем не вышла в фокус нашего внимания, считалось первое, что южный участок фронта это зона действий низкой интенсивности по сравнению с Донецкой областью. Это во-первых. Во-вторых, также считалось, что там противник хоть и наступает, причем относительно успешно он наступал, даже по аналитике прежних месяцев, в частности сентября, где на малое, относительно малое количество штурмовых действий пришлось наибольшее количество оккупированной территории, именно на южном участке фронта. Считалось, что он там наступает ради того, чтобы наступать. Вот сколько он там сможет проглотить, да, то есть столько и получится, и если мы не сможем это дело потом отбить. Конкретных задач там он перед собой не ставил, то есть тех дедлайнов, например, как это было в отношении Покровска, Мирнограда и так далее. То есть наступает, пока наступает, пока не остановили. Ну, вот. Поэтому мне кажется, что все ж таки до сих пор, мне кажется, что так оно и оставилось. То есть главное усилие у него будет сосредоточено на Покровске и на Мирнограде. А южный участок фронта, он будет нащупывать, я имею в виду противник будет нащупывать наши слабые места и там пытаться продвигаться насколько возможно. Когда мы говорим о Гуляйполе, это направление опасно тем, что противник бьет как бы во фланг, в обход наших оборонительных линий, и именно туда, где этих фортификаций не так и много, и не так много населенных пунктов. То есть, если у него получится под Гуляйполем и с Гуляйполем, дальше может наступить очередь Орехова. А после Орехова уже он будет побираться к Запорожью непосредственно, к самому областному центру. То есть, сейчас угрозы захвата Запорожья нету на сегодняшний день. Но если это продвижение по флангу на южном участке фронта будет дальше продолжаться, ну такая угроза в каком-то будущем может возникнуть.
Давайте коснемся международного трека. Там есть какие-то достаточно такие странные сигналы. Ряд американских изданий написали о том, что сейчас нынешняя администрация Дональда Трампа готовит новый мирный план, если так можно сказать, для Украины. В частности, издание Axios отмечает, что посланец Трампа Стив Уиткоф возглавляет разработку плана и детально обсудил его с российским посланцем Кириллом Дмитриевым. Основная идея, как сообщил Дмитриев Axios, заключается в том, чтобы взять за основу принципы, про которые Трамп и Путин якобы договорились в августе на Аляске, и подготовить предложение касательно решения конфликта в Украине, а также возобновление отношений между США и Российской Федерацией и решение вопросов безопасности России. Ну и сегодня появилась неожиданная новость, что президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров в рамках попытки в администрации возобновить переговоры о прекращении войны России в Украине. Об этом сообщили Wall Street Journal и Политика. Появились в Киеве министр армии США Дэн Дрискал и начальник штаба армии США Рэнди Джордж. Самый высокий это по рангу представители Пентагона, администрации Дональда Трампа, которые посетили Украину. И после этого Дрискал планирует встретиться с российскими чиновниками. Ну а в этот момент в Стамбуле находится и украинский президент, и глава его офиса Андрей Ермак, который написал в Телеграме следующее. Нахожусь на постоянной связи с представителем администрации Трампа, в частности со спецпредставителем президента США Уиткофом. Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и устойчивого мира. Денис, совсем недавно украинский МИД заявлял о том, что переговоры официально закончены с Российской Федерацией за неимением предмета разговора. И вот тенате снова. И выглядит это все достаточно странно. Российская сторона, американская, прошу прощения, сторона, говорит с российской без участия украинской, хотя вот заявляет Ермак, что якобы переговоры ведутся и при его участии. Что происходит, как вы думаете, будет ли это повторением вот этих всех предыдущих треков переговоров, или Трамп сделал какие-то выводы?
Ну, когда фигурируют Витков и Дмитриев, сразу же возникает масса вопросов. особенно когда мы слышим о деятельности господина Виткова, который даже по признанию Трампа не сильно разбирается в сути российско-украинской войны. Но я мог бы продолжить, да, вот серию вот этих вот сообщений, которые вы процитировали. Почему? Потому что буквально перед моим включением появилось новое сообщение о том, что эти вот высокопоставленные представители Пентагона, в частности, министр армии, который прибыл сейчас в Киев, они завтра, когда Владимир Зеленский вернется в Украину, изложат ему пункты этого плана, которые якобы подготовили Витков и Дмитриев. То есть продолжение всей этой ситуации. Лично я, ну, на сегодняшний день из того, что я могу увидеть, почему? Потому что, как мы понимаем, инсайдами мы не располагаемся, эти инсайды исходят из западной прессы. На мой взгляд, вся эта активизация, она может быть и связана с коррупционным скандалом, который сейчас разгорается, разгорелся, полыхает в Украине. Довольно мерзкая история, да, то есть, я думаю, все знают, в чем ситуация заключается, я не буду здесь лишне раз повторяться. И мне кажется, что как раз эта парочка Витков и Дмитриев пытаются использовать влияние и коррупционного скандала, и политического кризиса, который сейчас распространяется в Украине. Сейчас мы видим события в парламенте, мы сейчас видим обращение депутатов, которое связано с переформатированием правительства и коалиции Верховной Рады. То есть пытаются воспользоваться этим политическим кризисом для того, чтобы навязать Владимиру Зеленскому те условия, которые они для себя выработали. Чем это дело закончится, сейчас прогнозировать нельзя. Может быть, ничем и не закончится. Вот. Но вот, я полагаю, что здесь случайностей нету и что одно связано с другим.
Ну а содержание этого мирного плана вряд ли отличается от тех мирных планов, в кавычках, да, которые мы видели в предыдущие разы. Сейчас контекст поменялся с точки зрения России, Соединенных Штатов Америки, Украина более слабой позиции.
Ну да, безусловно, из этого политического кризиса, который стал следствием коррупционного скандала, по мнению людей, которые занимаются этим мирным планом, Украина находится в слабой позиции.
Кстати, я обращусь к нашей аудитории, друзья, стоит ли в нашем эфире рассказать о сути вот этого коррупционного скандала, который сейчас, как правильно сказал Денис, бушует в Украине, о позициях сторон, о том, как это отражается сейчас на имидже Украины в мире, или вы в курсе и черпаете эту информацию из других источников, не знаем, насколько вот эта информация важна и интересна жителям оккупированных территорий, в частности, и вот нашей аудитории. Денис, также появилась сегодня новость, что Госдеп США принял решение о потенциальной продаже Украине пакета услуг по модернизации систем ПВО «Патриот» на сумму 105 миллионов долларов. Отмечают, что правительство Украины запросило на приобретение товаров и услуг, связанных с техническим обеспечением систем противовоздушной обороны «Патриот». Цитата: «Это предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и нацбезопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе». Ну, достаточно такие лестные слова для Украины. Денис, а к вам вопрос такой. Речь идет о модернизации «Патриот», чтобы они смогли сбивать «Искандеры», которые сейчас движутся по квазибаллистической траектории. Ну, вот много об этом говорилось. В чем суть такой модернизации, может быть, как вы думаете?
Я думаю, что именно в этом этот пакет модернизации заключается. Противник очень активно модернизирует свои баллистические ракеты, как и российского производства «Искандер», так и северокорейского производства КН-23. Модернизация заключается в том, что они могут менять траекторию во время полета, сбивая с толку, значит, стандартной системы «Патриот», да, то есть сейчас приходится тратить больше противоракет для того, чтобы сбить одну баллистическую ракету. То есть вероятность поражения цели одной ракеты существенно снижена благодаря тем модернизациям, которые Российская Федерация проводит своими средствами поражения. То есть я думаю, что этот пакет как раз касается усовершенствования систем «Патриот», для того, чтобы они могли лучше бороться с российской баллистикой. Ну и с корейской, собственно говоря, тоже. То есть северокорейская баллистика также стала намного более точной и намного более смертоносной, к сожалению.
105 миллионов долларов, если это переводить на стоимость одной батареи «Патриот», там миллиард, если я не ошибаюсь. Это что, об одной батарее идет речь? Почему так мало, как вы думаете, или очень трудно об этом говорить, да, и судить? И вообще мы не знаем суть этой модернизации, да?
Мы не знаем сути, это может быть как и программное обеспечение. Для программного обеспечения 105 миллионов долларов – это даже не очень даже и дешево. Угу. Это может быть вполне и программное обеспечение будет. Это может быть не железо, грубо говоря, а именно софт какой-нибудь. Но это мои догадки, я здесь ничего не утверждаю.
Денис, спасибо огромное вам. Денис Попович, военный обозреватель, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяем к нашему разговору религиоведа и доктора философских наук, профессора Института философии имени Григория Савича Сковороды, Национальной академии наук Украины, Людмилу Филиппович. Людмила, рада вас видеть. Здравствуйте.
Надзаим, добрый вечер.
Остап Ярыш, бывший журналист «Голос Америки», а сейчас медиасоветник организации «Разум for Ukraine», сообщил, что в Вашингтоне прибыла делегация, связанная с Русской Православной Церковью, для встречи в Конгрессе и Белом доме. Рассказывать они будут про якобы преследование христиан в Украине. Речь идет, как отметил Ярыш, о представителях Русской Православной Церкви за границей, Православной Церкви Америки и Сербской Православной Церкви США. Все они связаны, естественно, с Русской Православной Церковью в Москве. Людмила, что происходит, чего они там пытаются добиться, вот эта вот делегация, ну и вообще, какую роль играет религия в войне России против Украины, чего, какую цель этой делегации, не зря они туда поехали?
Давно уже службы відповідні в Росії використовують релігійний фактор для виправдання, або навіть, як сказала, більше, для активного включення в цю війну. Тобто сьогодні ми можемо навіть, знаєте, з певною, ну, такою пересторогою, але в принципі думати про те, що це не тільки війна там за територію, за свідомість, за вплив, а це війна і за релігію, за вплив саме в релігійному житті. Що робить сам ця делегація? Ну, зрозуміло, вона буде очерняти нашу країну, зокрема уряд, службу, Державну службу з етнополітики і свободи совісті, критикувати той закон, який прийняла Верховна Рада в серпні минулого року про захист конституційного ладу в Україні, і вимагати, я так розумію, використовуючи ці аргументи, вимагати припинити допомогу Україні, як тій країні, яка зараз веде війну із Російською Федерацією. Тобто, крім чисто таких ідеологічних цілей, перед собою ця делегація ставить дуже конкретні воєнні цілі. З тим, щоб обезброїти нас, з тим, щоб ми не отримували цієї підтримки, з тим, щоб нас послабити, і знову таки кажу, не лише тільки ідеологічно, а й перш за все у військовому плані. У мене, знаєте, я коли прочитала цю новину, виникло запитання, а чи зверталася Українська Православна Церква, яка зараз заявляє про те, що вона не московського патріархату, із проханням до Російської Православної Церкви захистити інтереси цієї церкви в Україні, начебто через переслідування і дискримінацію, яку мають віруючі цієї церкви, ну і кліри, ієрархи цієї церкви. Тому що так вже раз було.
А обращалась, Людмила, обращалась УПЦ в Америці за защитою?
Так, в мене виникло питання. Я так думаю, що ні. Давайте почекаємо реакцію митрополита Онуфрія або навіть синоду цієї церкви. Хіба що неофіційно. В особі, скажімо, того ж самого Антонія Поканича або тих, хто явно орієнтований на Москву. Я не думаю, що митрополит Онуфрій робив такі заяви і просив російську церкву допомогти, значить, виступити таким, знаєте, захисником. Тому що я кажу, вже був такий випадок, коли зверталися до Ради, здається, Європи, наскільки я пам'ятаю, та й виступав представник Російської Православної Церкви, всяк з трибуни цієї поважної авторитетної організації, захищаючи вірних Української Православної Церкви. А потім ми читаємо спростування від Української Православної Церкви, що таких звернень, таких прохань з її боку не було. Знаєте, це зараз піднімається на щит, ми знаємо, хто очолює цю компанію. Ясно, що вона з ініціативи московської, ФСБшної, це абсолютно очевидно, але рупором цієї компанії є оцей от, знаєте, адвокат, який зараз відпрацьовує гроші, які отримав від Новінського. Я маю на увазі пана, ну, навіть не хочеться його паном назвати, Амстердама і його компанія.
Роберт Амстердам, вона, да, його звуть, це лобіст в Америці, от розпосередина, взагалі, інституція лобізму, да, то есть ти платиш чоловіку, він твої інтереси захищає, і Вадим Новінський, ну, як утверждає Остап Ярыш, оплачує твою роботу.
Да, ми знаємо ці всі, да, відомості, і навіть хтось підраховував, скільки він отримує, значить, за годину часу своєї роботи. Він відпрацьовує, чесно відпрацьовує отримані гроші, тому що періодично ми читаємо, що він, ну, лобіює інтереси цієї церкви. Питання, чи просила ця церква пана Амстердама лобіювати її інтереси. Він був, до речі, в Україні, зустрічався із представниками цієї церкви, він зустрічався І з паном Віктором Єленським, який зараз очолює Державну службу з етнополітики і свободи совісті. Ну, переконати цю людину дуже важко, тому що інформація, яка заходить йому в голову, вона лише тільки з одної сторони. Йому постійно розповідають про те, що неможливо сьогодні в Україні православним християнам сповідувати свою віру, вільно ходити до церков, брати участь у літургії і так далі, і так далі. Ну, я просто хотіла би запросити ще до України тих, хто всяк підтримує оцю позицію Амстердама і Жеснів, щоб подивитися, нічого фактично в релігійному житті для звичайних віруючих не змінилося. Змінилося трохи для певних священників, і, як правило, це відбувається на територіях, які знаходяться не на підконтрольних територіях України, а це от в тимчасово окупованих територіях. Ну і ясно, що держава Україна реагує на такі факти колаборації. Я знаю про те, що от уже 70 таких явних випадків не тільки розглянуті в суді, а вже винесені навіть певні вироки. Ну і найперше, напевно, найголосніший такий випадок пов'язаний із колишнім настоятелем, а може й нинішнім настоятелем Святогорської лаври, я маю на увазі митрополит Арсенія. Що чоловік вже в віці, він хворий, і просять його звільнити під заставу і таке інше. Ну, знаєте, те, що ви не працювали, як то кажуть, певну карму свою всі ці роки, ну, от тепер вона вам, як то кажуть, повертається от таким от боком.
Ну, так, да, нельзя мішати, як би, уголовне преслідування за колабораціонізм і такі конкретні преступления, согласно кримінального кодексу, з преслідуванням свободи совісті. Людмила, у нас ой, пару минуток осталось, а мне вот интересно, это сейчас такая нынешняя администрация в Америке, что религиозный фактор для нее настолько важен, и я так при Джозефе Байдене я такого не замечал, чтобы ездили делегации от Русской Православной Церкви лоббировать интересы и там говорить о притеснении православных в Украине.
Ну, ви ж розумієте, що така зустріч і такий візит, він же спеціально готується, і якщо про нього заявили в Росії, значить є згода з боку нинішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки прийняти цих людей, послухати, що вони там говорять. Але ми знаємо, що про, так скажімо, українські інтереси дуже активно лобіює духовний, як скажімо, наставник нинішнього президента, я маю на увазі Марка Беренса, який бував тут в Україні, і який розкрив трохи очі нинішньому президенту на те, що тут реально відбувається. І тут, бачите, як цікаво, тут якась однобока дуже інформація попадає за межі України. Тут говорять про переслідування Української православної церкви на материкові, як ми кажемо, Україні, і ні словом не згадують про те, як Російська православна церква переслідує українських священників і українські церкви на тимчасово окупованих територіях. Якби ви знаєте, на вагу покласти, де, як то кажуть, переслідувань більше і хто страждає більше тут в Україні чи все-таки там, от я маю на увазі Донецька область, Луганська, Крим, частково вже окуповані, Запорізька і Херсонська області, там же просто-напросто вбивають, забирають, ніяких судів, ніяких документів, ніякої розмови, ніхто ні з ким там не веде. От вирішила влада, військова там адміністрація, окупаційна ця влада, що не бути цій церкві. І там вже ж немає ні греко-католиків, там немає православної церкви, там немає свідків Єгови, там немає мормонів, там немає інших церков. Постраждали протестантські церкви, у яких просто-напросто прийшли і забрали те, що не належить Росії ніяк, не належить Руській православній церкві ніяк, а це є власністю тих людей, які вкладали і в побудову молитовних будинків, в побудову храмів свої законні власні кошти. Ну і то, що знаєте, Російська православна церква просто відтяпала на сьогодні уже 10 єпархій, які належать Українській православній церкві, при цьому вона не зверталася до Української православної церкви, до предстоятеля митрополита Онуфрія. А можна ми у вас, оце, знаєте, тимчасово позичимо чи анексуємо ці єпархії? Ну і я от, знаєте, дивлюся, що поки що керівництво церкви мовчить, ніяк не протестує. Хоча ясно, кому сподобається, коли у тебе просто-напросто анексують і парафії, і цілі єпархії в цих парафіях, і навчальні заклади, і монастирі, які тобі збудовані силами саме Української православної церкви, а не російської церкви.
Людмила,
це тривожний сигнал,
да.
Я хочу сказати, оця от делегація, і я думаю, що Україна має відповісти на це, ще посиленням своєї, знаєте, присутності в адміністрації президента, з тим, щоб розповідати правду про те, що відбувається на цих територіях. Щось можна, знаєте, збільшити, а і слона, і саме пташечки зробити слона, а можна навпаки. Значить, тільки правда сьогодні на нашій стороні може працювати на інтереси України і, власне, на інтереси Української православної церкви.
Спасибо большое. Ну, действительно, ждем какую-то реакцию Украинской православной церкви. Просила ли она вот о таком лоббизме, о заступничестве со стороны американской администрации, или это вот такая вот самодеятельность Русской православной церкви, которая решила заступиться якобы за церковь, которая является, кстати, совсем независимой по, собственно, словам Украинской православной церкви от Русской православной церкви. Людмила, спасибо вам большое. Людмила Филиппович, религиовед, доктор философских наук и профессор Института философии имени Григория Сковороды Национальной академии наук Украины. Была в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Олег Афанасьев вырос в серой зоне, в селе Гнутово, между позициями украинских и российских военных в Донецкой области. Когда ему было 10 лет, он стал главным героем документального фильма «Отдаленный лайк собак», номинирована на «Оскар» и «Эмми». Армия РФ оккупировала Гнутово в первые дни полномасштабной войны. Вместе с семьей Олег выехал в Мариуполь. Они думали, что там будет безопаснее, но попали в осаду. 40 дней Олег провел в подвале и видел ужасные картины. В интервью моей коллеги Ольги Кацан парень подробнее рассказал, какой была его жизнь во время осады Мариуполя.
Багато чого там бачив страшного. Буквально сьогодні ми спимо нормально, через день, через два дивлюся, а вже всі будинки, рухнуті, нічого немає. Якось це все так для нас швидко було. Ми жили у підвалі, як завжди, там намагалися якось прокормити весь підвал. Мій тато готував на весь підвал просто. Їжу брали, да, там хтось сусіди принесли, звідки знайшли на вулиці, там в магазинах. І у нас було теж достатній запас. Якось так і протягнули. В нашому дворі буквально там за углом стояла отак дев'ятиэтажка, а отак п'ятиэтажка. А ми в куту у підвалі були, прям кутовий підвал такий. Ну і ми виходимо за цю дев'ятиэтажку, дев'ятиповерхівку. І там видно на дорозі так ці протитанкові міни стоять, щоб ніхто не міг проїхати. Ми, звісно, відійшли, щоб не чіпати, там мало ли що може бути. І потім буквально 15-20 хвилин проходить, ми чуємо вибух сильний. А це військова машина, я так і не зрозумів, чи то наші були, чи то російські, хто їх поставив, хто наїхав. Не зрозуміло, але страшна ситуація, там один військовий, це бабуся моя розказувала, що вона бачила, як він без ніг просто повз там ще в якусь, кудись повз по землі. Хотів врятуватись, чи я не знаю. Тож вона була у шоці. А потім я виходжу, а на лавочці сидить теж хлопець, який їхав в цій машині. І весь в крові, руки, ноги є, але весь в крові, так, і машина ж горіла, він теж там тліється, одяг тліє на ньому. Я думав, він мертвий, він виглядав буквально як, я не знаю, зомбі. Це дуже такий страшна картинка була. Я дивлюсь на нього, а він просто так бере і воротник поправляє. Я думаю, для мене такий шок це був, оце запам'яталось так. Я думав, я бачу просто мертву людину, яка наїхала на протитанкову міну. А він там ще воротник поправляв. Мені так, я не знаю, страшно стало.
Друзья, вы смотрели, слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели вместе с нами эти 45 минут. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас, если еще не подписались. Нравится, что делает наша команда, не забудьте поставить лайк этому стриму в YouTube или Facebook, в зависимости от того, где вы его смотрите. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Еще раз спасибо, удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».